Всем привет! Это Толмачёва Юля и подкаст «Реально». Некоторое время назад я была эмигрантом. В прошлом выпуске мы говорили о Грузии, но началось это гораздо раньше. Примерно 8 лет назад я уехала учиться в Прагу. Такой образ жизни принес мне множество друзей в самых разных уголках мира. И сегодня я хочу поделиться одной из таких историй. Знакомство сегодняшней гостьей началось с того, что я пришла в ее школу рисования, учиться делать портфолио для дальнейшего поступления. В итоге я не только его сделала и поступила, но и начала преподавать там рисунок. Мне хотелось поделиться этой историей, потому что сейчас многие находятся в эмиграции и, возможно, планируют создать что-то свое. Алена переехала из Челябинска в Прагу, а в итоге основала свою студию рисования, которая в процессе стала одной из лучших школ Чехии. Уже 10 лет ребята успешно строят бизнес, а еще развивают систему образования. Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там я буду делиться дополнительными материалами, которые не вошли в выпуск, фотографиями, бэкстейджами, а иногда и отрывками, которые не попали в финальную версию подкаста. Ну и там же мы будем обсуждать выпуски, так что подписывайтесь. Сегодня со мной Алена Репина, художница, хоть она и отрицает этот факт, предпринимательница, соосновательница школы рисования Draw Planet в Чехии. Ален, привет!
Всем привет!
Давай немножко тебя познакомим с моими слушателями, с нашими слушателями. Расскажи немного вообще о своем пути, как ты оказалась в Чехии.
Я оказалась в Чехии сразу же после школы. Ехала я туда поступать на архитектора. Это не было таким осмысленным решением, то, что я там все страны переписала и такая, вот в Чехию хочу. Нет, я поехала туда готовиться учить чешский, готовиться поступать на архитектора. На архитектора я поступила.
И по классике не работала ни дня, да?
Я была несколько раз на практике, и я поняла, что работать архитектором я точно не хочу, потому что вот та работа архитектором, о которой все мечтают, допустим, в фирме там на 200 человек, там ее делают 3 человека.
Но я, насколько знаю, что твой путь начинался вообще с самого начала с того, что ты открыла небольшую студию, где преподавала рисунок. Так ли это?
Да, я открыла свою студию в 2013 году. Сначала преподавала сама, было еще несколько человек, которые преподавали. Мы открывались только на русском языке сначала.
А откуда вообще такое решение пришло открыть студию?
Я сама с 6 лет ходила в изо-студию в Челябинске. Ага. То есть я это все видела. В Чехии было желание порисовать. Было много достаточно студий разных, но так как я была не начинающей, они все были для начинающих, я такая, ну, значит, свое надо. Значит, надо свое делать, там рисовать. После этого я рисовала картину в год. У меня есть...
Ну, как настоящая художница.
Да, не то, что я там начала каждый день рисовать после этого, нет. Мне нравится объяснять людям, что делать. Мне нравятся их результаты, радость. Ты подпитываешься их результатами. Мы нашли дешевую аренду одной комнаты, там было 37, по-моему, метров. Мы потом расширились, но к этой комнате мы расширялись. То есть у нас соседнее помещение освободилось, мы туда въехали. Потом мы узнали, что там на другом этаже в этом же здании освобождается еще 3 помещения, мы туда въехали. Рядом с ними освобождалось еще одно, мы туда расширились. В итоге у нас там было 7 студий, 7 помещений.
Ничего
в одно.
Себе.
Это заслуга моего мужа, тогда парня, который через 2, что ли, года он ко мне присоединился. И просто повез это как паровоз на всем. Я не успевала, мне было очень тяжело. Я прыкалась, говорила, что я не успеваю это прожить, пережить. Все слишком быстро, слишком тяжело. Но вот так вот мы расширились. Там потом был переезд, потом был ковид, и пришлось многое пересмотреть после этого.
Я хочу тебя еще немножко порасспрашивать про открытие студии, потому что, мне кажется, это такая интересная и очень актуальная сейчас тема. Многие люди сейчас находятся в эмиграции, многие пытаются начать какой-то свой новый бизнес, да, находясь за рубежом. Насколько это вообще было сложно? Как вы вообще это проходили?
Сложно было потом, во втором этапе. Вначале было... Ну, ты сначала думаешь, что тоже сложно, но потом через несколько этапов думаешь, что тогда было легко. Мы были в ситуации, когда было много народу русскоязычного в Чехии, много студентов, мы были очень доступны по ценам. Поэтому мы вначале продвигались по группам ВКонтакте, которые были для мигрантов в Чехии. Я всех до сих пор знаю оттуда. Потом мы начали уже закупать Facebook рекламу, потом потихоньку Google реклама. Но, наверное, это самое тяжелое как бы, привлечение учеников. Поэтому мы не начинали совсем с нуля. То есть это не был абсолютно новый продукт. Новый продукт, он был, наверное, для чехов потом, когда мы это все запускали.
То есть у вас сначала именно продукт был просто для мигрантской такой тусовки?
Да.
Ну, это очень, кстати, классно, когда, получается, вы попадаете в такую боль, особенно вот сейчас тоже, мне кажется, мигрантская тусовка всегда нуждается в хобби, в поддержке таких же людей и просто действительно как отдушина. И я вот рассказывала в прошлом выпуске про Грузию, и в Праге у меня был несколько другой опыт. Мы действительно с тобой познакомились на курсах по подготовке к экзаменам. Я тогда поступала, и у меня было примерно ноль понимания, куда мне вообще идти и как мне готовить портфолио. И вы и ваша школа в этом смысле мне безумно на самом деле помогла, просто потому что я структурировала все знания. Я до сих пор помню это собеседование с Сережей. Сережа — это муж Алены. Когда мы говорили о том, что есть сейчас вообще в портфолио и как это дорабатывать. И я, правда, здорово с этим разобралась и благодаря вам во многом поступила. Это клево, то есть вы даете такую очень важную ценность и поддержку. Ну, то есть, знаешь, закрываешь такие самые основные боли миграции вообще.
Реально.
Вот вы решились открыть этот бизнес, создали студию. Она постепенно начала трансформироваться, выросла в итоге вообще в нечто огромное на 7 разных студий. Как вы вообще с этим совсем справлялись? Готовы ли вы были к такому потоку? Что происходило?
Я ментально очень тяжело, наверное, с этим справлялась, но в какой-то степени мне это нравилось, потому что это был такой движ, было много людей. Но моя голова, конечно, не успевала это все через себя пропускать. Я продолжала вести курсы, но я потом уже ушла в управление этим всем. И как управленец, как предприниматель, я очень сильно прокачалась, потому что вначале я в основном выполняла только роль лектора. Я учила лекторов, как что делать, и курсы. Мы придумывали программы. Я в основном придумывала программы. Сергей программы эти правил. Мы переделывали их снова и снова.
Как у вас вообще, не мешает это вашей личной жизни?
Нет, это прекрасно. Это прекрасно вообще дополняет. Вам всегда есть о чем поговорить. Если честно, есть ощущение такое, что ты живешь как бы одну жизнь на двоих. Вы всегда в курсе, что происходит. Это нет такого, что там, у одного на работе что-то случилось, у второго на работе вообще абсолютно другое. И оба пришли домой и смотрят друг на друга потерянными взглядами. Каждый винит другого, что внимания не уделяется. Мы в курсе всегда всего, что происходит. Нам это интересно. То есть это не бизнес, это не обуза, а это как бы новые opportunity.
Прикольно, потому что это же такой стереотип. Не дай бог ты будешь, типа, создавать бизнес со своими друзьями, со своими родственниками, а тут, получается, твой один из самых близких людей, это твой муж, и много в процессе бизнеса возникает разных вызовов, да, каких-то проблем,
очень препятствий. Много.
И как вы с этим совсем справляетесь?
Мы ругаемся и миримся, и ссоримся, и снова миримся. Нет никакой магии, что мы там помедитировали и дальше пошли. Нет, мы прям иногда очень сильно ругаемся. Но у нас именно в бизнесе получается рациональное обсуждение этого всего. Они достаточно взвешены.
А вот если мы сейчас затронули с тобой тему проблем, да, вызовов, препятствий, которые в бизнесе возникают, вот что бы ты отдельно подсветила для наших слушателей в плане препятствий, когда ты решаешься на бизнес в другой стране? Что это может быть?
У нас большим препятствием было именно переход на чешский язык. Год или полтора мы работали только на русскую аудиторию. У нас еще были пару курсов на английском, но это такие незначительные. Студия просто захлебывалась уже, она не могла работать только с русскоязычной публикой. Надо было переходить на чехов. Проблема пришла, откуда не ждали. Очень сложно было убедить учителей у нас учить. Потому что тех, кого мы хотели к себе, тех, у кого хорошее портфолио, тех, у кого есть репутация, тех, у кого хочется учиться. Их было достаточно сложно переубедить учить у маленькой студии, у которой еще нету чешских учителей. Но как только мы переубедили несколько... У нас до сих пор есть учителя, которые... Вот тогда мы их переубедили. 2015, наверное, был. И они до сих пор с нами, до сих пор учат. Но первые этапы были, конечно, сложные.
Что вы сделали? Почему они перешли на вашу сторону?
Я думаю, деньги.
Главный фактор переубеждения.
Да-да-да. Но как только мы убедили нескольких таких весомых, потом уже проблемы не было. Потом говоришь просто, вот он у нас учит, она у нас учит, присоединяйтесь. Потом уже не было проблем. Наверное, это самое. И язык. Тебе нужно все абсолютно делать на чешском. Нету проблем говорить на чешском, у нас не было никогда проблем говорить на чешском, но все сайты, программы, рекламы, все должно быть на идеальном чешском еще. И постоянно, то есть ты не можешь без копирайтера изменить одно слово. Мы один раз заказали рекламу в метро, у метро плакат. В печать отправили не финальную версию.
Mm-hmm.
Чешский язык, он с чарками и хэтчиками, это такие значки над буковками. Да, галочки, палочки. Очень мало хороших шрифтов на чешском.
Да.
Сейчас уже больше, как бы тогда было меньше. Поэтому мы делали так, что мы выбирали просто шрифт, который нам подходит, и к нему потом доделывали сами все знаки. И мы отправили плакат без этих знаков в печать, и он у нас провисел 2 дня. И его видело очень много людей. Потом к нам уже кто-то пришел и сказал: ребята, так не делается.
Я великий грешник. Я великий грешник, и у всех прошу прощения.
И я потом куда-то ночью в типографию ездила его сдавать новый. Мы договаривались, а там сложно было договориться, что они поменяют его, потому что у тебя там контракт на месяц, и вот он висит там, и все.
Надо было маркером дописать, и все. Мне кажется, это просто даже больше в стиле школы рисования.
Да, да, да. Ну там, а там буквы еще такие, они по 20 сантиметров размера.
Но это такой классический дизайн-косяк, знаешь. И вот, кстати, к вопросу работы с творческой командой. Мне кажется, это отдельная тема, то есть это, в принципе, не только касается эмиграции, это просто любая творческая команда всегда, мне кажется, вызывает свои сложности. Как это у вас происходило?
Контроль. Прям сильный контроль. У нас были учителя, которые всегда опаздывали. Что бы ты с ним ни делал, он всегда будет опаздывать. Но в основном проблем нет. Я думаю, что это... Ну, не то чтобы миф, что творческие люди такие все взбалмошные. Я думаю, что они больше себе такую...
Образ
строят.
Такой создали.
Да, образ такой создали.
Я хочу тут тоже рассказать свою историю, потому что мне довелось не только, как мы вначале поговорили, поучиться и создать портфолио для поступления, но в том числе я успела у вас поработать. Это
точно,
тоже получилось точно. Абсолютно случайно. Как раз вот на одном из занятий вы почему-то предложили мне повести занятие рисования у детской группы. Честно говоря, до сих пор с большой любовью вспоминаю этот опыт, потому что это было очень весело. Я обожаю работать с детьми, потому что дети, ну, сами по себе дарят какие-то потрясающие идеи. И в том числе я была студенткой, и мне это было важно. В общем, какая-то, когда там все работали в каких-то кафешках, типа официантами, баристами и прочим, я, в принципе, занималась тем, что мне нравилось, я рисовала вместе с детьми и в то же время деньги зарабатывала. И я посмотрела на то, как это у вас все было устроено изнутри, и была очень вдохновлена как бы вашим этим опытом, потому что это, правда, выглядело супер круто. Один чего склад стоил, когда у вас там все так аккуратно, все так выстроено, куча разных материалов. То есть у вас еще концепция школы была в том, что, ну, все материалы вам предоставляются. Просто приходишь и рисуешь. И сама по себе студия очень стильная, классный дизайн, все так продумано. И, на мой взгляд, все действительно работало как часы. Ну, то есть я не погружалась, естественно, глубоко в ваши бизнес-процессы. Но вот так, как я приходила, проводила пару и уходила, это было прикольно. И как будто бы все наоборот было схвачено.
Реально.
Вообще тема обучения, образования, она с каждым годом становится все как-то активнее развивается, популярнее становится, там все меняется, да, каждый день. что раньше мы не могли представить, как это вообще учиться в онлайне, а сейчас, ну, мы наблюдаем, что с каждым годом все больше и больше становится онлайн-школ, и вы как будто бы здесь находитесь на передовой, потому что вы за свой опыт попробовали сотни разных форматов обучения, и хочется тоже сейчас об этом поговорить. Можешь рассказать, что вы, собственно, попробовали и какой подход выбрали?
Мы попробовали по лекциям, абонементы у нас были, воркшопы проводили, мы продавали курсы по как бы курсам целым. У нас есть до сих пор полугодовые программы очные, у нас есть онлайн в записи, и мы проводили еще онлайн-лайв. Сейчас школа работает на смешанной такой системе. У нас есть курсы, целиком курсы, но это курсы более профессиональные. То есть это граф-дизайн у нас курсом идет, интерьеры, скетчап. Это все курсом, потому что там как бы с начала и до конца. Но отнесем это к хобби-курсам. Хобби-курсы у нас идут по занятиям, по лекциям. Мы готовим проект «Хочу открыть свою школу», называется.
Прикольно. Это интересно, потому что, ты знаешь, вот я смотрела, что у вас на сайте представлено дикое количество этих курсов, то есть у вас там, начиная от того, что курсы шитья, например, да, курсы граф-дизайна.
Очень популярные.
Курсы комикса, и вот все-все-все на свете. Вот как раз хотела тебя спросить, вот вы проверили, потестировали кучу разных направлений, что у людей лучше всего работает, на что чаще всего ходит?
Лучше всего работает то, что получается. И у чего есть результат прям видимый. То есть у нас очень популярны курсы шитья, допустим, потому что ты реально можешь себе сшить там толстовку. Да, это будет, скорее всего, дороже, чем ты пойдешь и, не знаю, в Нью-Йоркере или в H&M купишь толстовку. Это будет 100% дороже. Но она будет твоя, и она будет с твоим замыслом, допустим, и ты ее сделаешь. И то же самое там курсы живописи. Ты можешь написать сам свою картину. Это будет долго, но у этого будет результат. И профессиональные курсы работают, потому что, ты знаешь, ты можешь их рекламировать, и народ уже готовится.
А какие курсы хуже всего залетают?
У нас был курс, который просили все учителя. Курс печатной графики.
Прикольно, я бы тоже с удовольствием
походила. Да. И мы когда его сделали, то есть я изучила всю печатную графику, которая есть там в 16 веке, в 17 была. Мы купили это все, я договаривалась чуть ли не с какой-то лабораторией, чтобы нам прислали кислоту для медных досочек этих.
Угу.
Мы купили станки, у нас был станок, который, ну, весит, наверное, ну, килограммов 40, наверное, он весит, или 50. Мы это все закупили. Мы это все сделали, и мы провели, наверное, 2 или 3 только потока этих курсов. И оказалось, что людей, которые хотят его учить, намного больше, чем людей, которые хотят этому учиться. Потому что это сложно, потому что это слишком сложно. Мы не смогли до людей, которые никогда этим не занимались, донести ценность этого курса.
Очень интересно, на самом деле, что ты подсветила сейчас такие основополагающие, мне кажется, моменты, которые, собственно, формируют и текущее образование в том числе. Сейчас такое время, что все быстро меняется, и людям хочется быстро видеть какой-то результат. То есть вот я что-то сделал, нарисовал и, условно, ушел с этим домой. Либо там сшил платье, да, как ты сказала, ушел с ним домой. Что еще ты бы подсветила, вот какие-то моменты? Возможно, это будут часть моментов из вашего этого курса «Открой свою школу» для тех, кто хотел бы это сделать. Вот что мне нужно учитывать?
На самом деле образование, оно может быть не только как бы в хобби-сфере. Оно может быть для профессионалов, оно может быть для фирм, оно может быть там разовое, многоразовое. То есть форматов миллиард. Надо только найти тот, который лучше всего работает экономически, что тебе не надо в панике, допустим, набирать каждый раз новый поток, что вот он не заполнился, и ты в минус там сработаешь. И найти для себя тот формат, и найти для себя ту публику, которой ты хочешь это вещать, ты хочешь передавать свои знания. Это будет там профессионально, или совсем начинаешь, или дети. Формат тоже. Это может быть онлайн, это может быть офлайн, это может быть часть онлайн, часть офлайн, смешанная, это может быть лайв. Форматов тоже очень много. Надо найти ту комбинацию, которая лучше всего работает.
Ну, то есть вы тоже все время как бы держите ухо востро, да, и ловите вот эти тренды вообще, типа, что сейчас появляется, что меняется.
Без этого нельзя, без этого нельзя, без этого ты очень быстро закроешься.
Угу.
Да, ты проработаешь на своей публике, которая к тебе ходит. Но ты должен постоянно менять программы, постоянно смотреть, что сейчас в тренде, что сейчас на рынке, что нужно сейчас.
Слушай, я на самом деле сижу сейчас и пытаюсь собрать вообще, как можно вот эти все разные потоки и разные направления объединять и вообще уследить за этим, за всем. Потому что здесь у вас приходят люди, попивая винище, рисует картину маслом. Тут у вас детская группа, и там, собственно, своя какая-то движуха. Здесь у вас люди шьют, а там они вообще, не знаю, занимаются какой-нибудь фигмой. И везде разная мотивация, везде разные вообще, ну, как бы, зачем они там, да, цель, почему они вообще там находятся. Как у вас получалось это все вообще всем этим управлять?
Сейчас еще онлайн получается. У нас есть партнер в Праге.
Uh-huh.
Она этим всем как бы занимается там. Мы этим всем управляем сейчас совместно с ней онлайн. Когда ты не находишься прям в процессе, ты начинаешь смотреть абсолютно на другие вещи. Ты начинаешь как раз вот держать руку на пульсе, что смотришь на что-то новое, чтобы там происходило. Потому что когда ты в процессе, у этого есть огромные плюсы. Плюсы — это называется то, что ты видишь людей, ты видишь их результаты, и ты как бы питаешься этой энергией. Когда ты уходишь от этого в управление, этот переход очень тяжелый, потому что на тебя сыпятся только проблемы в основном. Ты не видишь уже тех прекрасных, улыбающихся людей, которые держат картины и которые там говорят «спасибо, я вот всю жизнь мечтала рисовать, и вот моя там, первая картина». А это каждый день происходит, то есть народ прям борется там со своими страхами. У нас есть там студенты, которые нам пишут «вот я за вами 5 лет наблюдал, вот решился». И ты перестаешь питаться этим. Тебе надо находить какие-то другие мотивации. Откуда брать энергию? Потому что ты начинаешь решать уже такие более технические вещи, как это сделать проще, там, с точки зрения администрирования, с точки зрения там, финансов.
В любом случае, вот ты сейчас находишься в этой новой роли, да? И как раз ты затронула эту тему мотивации. Как вообще ты себя сейчас поддерживаешь? Как ты себя сейчас мотивируешь? Какие у тебя есть вот эти твои критерии успеха, так сказать?
Ты узнаешь себя с другой стороны. А можешь ли ты это сделать? А можешь ли ты этот процесс организовать? А можешь ли ты добиться того, что ты хочешь? Организовать какое-то большое мероприятие, допустим. От этого ты берешь уже от своих успехов, не от других людей, а именно от своих достижений, успехов, но и денежных успехов в этом всем.
Реально.
Тут хочется немножко расширить твою историю. Во время, собственно, когда случился февраль 22 года, и будем честны, чехи никогда не были любителями русской культуры, так сказать, вы принимаете решение уехать, вы уезжаете в Барселону, собственно, где сейчас находитесь. И я вот тоже анализировала, когда готовилась к нашему выпуску сегодня, что это тоже очень сложный момент. Во-первых, вы переезжаете. Во-вторых, у вас появилась Кира, малышка, да? В-третьих, это просто новое место. Это то, что вот у вас был успешный офлайн-бизнес, и сейчас все поменялось. То есть это довольно непростые испытания на самом деле. Как вы вообще с этим справлялись?
Сейчас я вижу это как один большой плюс, потому что жить у моря это всегда один большой плюс.
Но Барселона это просто, в принципе, плюс, как бы понимаешь.
Да. Город очень радует. Да, наверное, любое изменение это стресс. Но мне кажется, я как-то еще больше начала работать, желание еще больше достигать, еще больше делать проектов, особенно с появлением ребенка. Как-то хочется еще больше достигать.
Ты же не случайно выбрала тему образования, ну потому что сейчас, в принципе, деньги они повсюду и можно зарабатывать вообще на чем угодно. Но вот почему именно тему образования хочется развивать?
Ну, образование — это такая сфера, которая она абсолютно все аспекты жизни в себе замешивает. Мне никогда не было желанием заниматься там каким-нибудь производством, продажей чего-то, именно каких-то вещей. Образование — это, ну, вообще все. От консалтинг тоже образование.
А вот если бы была какая-то мысль основная такая, вот определить ее как ценность, какую ценность ты или вы, да, с Сережей, пытаетесь внести вообще в принципе в образовательный бизнес?
Первое — это то, что образование должно быть интересным. И второе — то, что образование должно зарабатывать деньги.
У тебя такой тезис для предпринимателей.
Да. Тезис для предпринимателей. Ну, интересным это для учеников. Для предпринимателей то, что оно должно зарабатывать деньги.
Угу.
Может быть, не с первого дня, никто не говорит, но где-то там в каком-то далеком или не таком далеком будущем должно.
Ну тогда вот это, кстати, очень интересное, на самом деле, тоже направление, потому что сейчас все больше становится людей, которые создают свои курсы. Такой сейчас порог входа, в принципе, в это довольно легкий, да. Есть уже какие-то определенные алгоритмы запусков, алгоритмы каких-то там проведения вебинаров, ну, в общем, все что угодно. Можешь спросить условно у чата GPT, и он тебе выдаст просто полностью весь план, что тебе нужно сделать, чтобы собрать свою первую группу и так далее. Вот что бы ты посоветовала, если я, допустим, взял этот GPT-алгоритм и все прочитал, допустим, и такой, все, я готов, короче, запускать свой курс. Есть ли какая-то особая стратегия или особый секрет, что бы ты ему сказала?
Если в процессе что-то не работает, надо не бояться это закрыть.
Это хорошо.
Это, я думаю, что чат GPT этого не скажет с самого начала. Если все способы уже, как это там продать или как это переделать, испробованы и все равно не работает и не зарабатывает, то нужно вдохнуть, выдохнуть и принять решение, что это мы закроем.
А вот еще есть такая точка зрения, что курсов сейчас слишком много. И куда я условно полезу, если я, допустим, художник, иллюстратор, кто угодно, и хотел бы учить людей чему-то, да, ну, своему, тому, что я умею. Но иллюстраторов очень много, дизайнеров очень много, художников очень много. И куда я вообще полезу?
Надо выбирать, наверное, нишу. Если ты иллюстратор, то, возможно, сделать можно курс для, допустим, женщин, которые всегда хотели написать свою книгу и сами ее иллюстрировать. Таких очень много, я была удивлена, но таких правда много. Мы с вами нарисуем иллюстрации к вашей книге, вот будет, конечно, какой-то результат. Это можно переводить все немножко в бизнес-темы. Создавайте там свои паттерны, допустим, и их продавайте. Всегда можно найти какую-то нишу. Очень сложно продавать, я вас научу иллюстрации. Так как они не знают, с чего начать, они вряд ли сразу же как бы согласятся на этот курс. Даже если там будет для начинающих написано. То есть, если это все разбить на какие-то этапы, там, я не знаю, иллюстрация, допустим, для сказок или иллюстрация только животных. Если нишироваться, то, возможно, это будет проще продать.
Ты знаешь, мне просто очень хочется дать здесь людям ощущение, что, на мой взгляд, вот что бы на рынке ни происходило, и особенно сейчас в сфере образования, всегда на твой стиль, на твои знания, на твой опыт найдутся твои люди. И просто вот нужно как раз уметь их найти каким-то образом, разным, бесплатным уроком. Или, может быть, просто ты о себе рассказываешь так, что люди тебя видят, и они к тебе идут.
Это первые этапы, которые вообще несложно пройти.
Угу.
Если в Инстаграме у тебя есть там своя аудитория, ты можешь там попробовать курс продать. Ну, в принципе, как все советуют. Сложно очень будет на пятый год. Если ты хочешь это продолжать, если ты хочешь как бы стабильную школу, а не то, что там, я не знаю, сегодня вот сейчас лето, у меня есть там время, я проведу один курс. Если ты хочешь из этого сделать бизнес, это не сложно, это больше работы намного, то есть это больше знаний, больше работы. Но именно войти в образовательный бизнес достаточно просто.
Ты обо всех вещах, знаешь, вот говоришь вот очень спокойно, очень просто. Нет ничего сложного, просто есть больше работы. Знаешь, как бы такой у тебя паттерн очень последовательный. Но и мне почему-то кажется, что работа с образованием связана, особенно с таким крупным, последовательным, да, как бы системным, это очень много стресса. И это вообще типа не просто, это сложно. И как будто бы хочется понять, что является твоим источником спокойствия такого. И были ли у тебя такие, ну, какие-то сильные сомнения, стрессовые, мощные ситуации?
Конечно, были. Было очень много и слез, и истерик, когда ты там стараешься, делаешь какие-то курсы, все идеально, и тебе потом в Google Review приходит две звезды, и там еще что-то расписано, что-то не так. Бывает, что ты сделал от себя все, что возможно, не пришел лектор, и народ недоволен. Бывает, ну вот как с курсом графики, ты запустил, потратил много денег, это же реклама, это деньги, бюджеты, и ничего не сработало. Конечно, это тяжело, это стресс. Но что-то получается, и не падаешь в эту яму расстройства. Встаешь, идешь дальше.
Как вот вообще себя поддержать, если ты старался, делал какой-то курс, а его никто не купил, например, и никто не пришел. И ты такой, короче, я больше никогда в жизни не буду делать курсы, это вообще не мое, и тема не моя, и значит, я никому не нужен, и вот это все. Как себя от этого отградить?
Нужно подождать немножко. Если это желание появится снова, значит, надо этим заниматься. Но если после первого там провала желание отбило, ну, наверное, не стоит.
Алён, тут обычно люди вообще-то типа занимаются мотивированием, понимаешь? Они начинают говорить: ничего страшного, попробуй еще, не надо сдаваться, все получится. А у тебя типа, ну, не получилось, как бы, подумай.
Потому что, нет, ну, может быть чем-то другим. В другом есть желание. Потому что если хочется передавать какие-то знания, если хочется выражать себя через курс, то оно так просто не пройдет. Ну, я не знаю, какой глубины должна быть травма, чтобы прям так сильно отбило.
Слушай, мне кажется, это очень легко. Это очень легко может произойти. Но это же такая, ты знаешь, это травма отвержения как бы. Особенно если ты творческий человек, ты же прям туда душеньку свою закладываешь, понимаешь? Ты очень
стараешься. Тогда надо пойти учиться.
Я думала, ты скажешь, тогда надо было пойти к психологу.
Нет. Тогда надо пойти учиться, как сделать так, чтобы первый блин не был комом.
Реально.
Мы с тобой потихонечку движемся к завершению, и у меня остается буквально несколько вопросов. Мы отправляем запросы во Вселенную. Что среди кучи ваших прекрасных бизнесов хочется дальше развивать? Какие у вас, собственно, и у тебя планы на будущее?
Развивать именно образовательные бизнесы, большой-большой холдинг образования.
Алён, и последний у меня вопрос. Если бы твоя реальность была звуком, то каким?
Я думаю, это был бы какой-нибудь драм-н-бас.
Обожаю! На этой ноте мы заканчиваем. Спасибо тебе большое. Обязательно приходите к ребятам, если вы хотите чему-то научиться, и особенно если хотите создать свою школу. Я бы тоже, на самом деле, с удовольствием послушала и поболтала с вами на этот счет. Это просто отдельная, огромная, жирная тема. Поэтому рада была про тебя сегодня рассказать, познакомить этой историей. В общем, ничего не бойтесь, делайте, учитесь. Спасибо тебе большое, Алён.
Спасибо большое. Всем пока.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.